Дом скорби засыпал к 11 часам вечера. В тихих коридорах потухали белые матовые фонари и зажигали дежурные голубые слабые ночники. Умолкали в камерах бреды и шепоты. И только в дальнем коридоре буйных до раннего летнего рассвета чувствовалась жизнь и возня. Окно оставалось открытым на ночь. Полное звезд небо виднелось в нем. На столике горел под синеватым колпачком ночничок. Иван лежал на спине с закрытыми глазами и притворялся спящим каждый раз, как отворялась дверь, и к нему тихо входили. Мало-помалу, и это было уже к полуночи, Иван погрузился в приятнейшую дремоту, нисколько не мешавшую ему мыслить. Мысли же его складывались так. Во-первых, почему это я так взволновался, что Берлиоз попал под трамвай? «Да ну его к черту!» — тихо прошептал Иван, сам слегка дивясь своему приятному цинизму. «Что я, сват ему, кум? И хорошо ли я знал покойного? Нисколько я его не знал!» Лысый и всюду был первый, и без него ничего не могло произойти. А внутри у него что? Совершенно мне неизвестно. Почему я так взбесился, тоже непонятно. Как бы за родного брата я готов был перегрызть глотку этому неизвестному и крайне интересному человеку на патриарших. А между прочим, он и пальцем действительно не трогал Берлиоза, и очень возможно, что совершенно не повинен в его смерти. Но, сам себе возражал тихим, слабым шепотом Иван, а постное масло? А фурибунда? «Об чем разговор?» — не задумываясь, отвечал первый Иван второму Ивану. «Знать вперед хотя бы и о смерти, это далеко не значит эту смерть причинить». «В таком случае, кто же я такой?»
«Дурак», — отчетливо ответил голос, но не первого и не второго Ивана, а совсем иной, как будто знакомый. Приятно почему-то, изумившись слову «дурак», Иван открыл глаза, но тотчас убедился, что голоса никакого в комнате нет.
«Дурак!» — снисходительно согласился Иван. «Дурак!» — и стал дремать поглубже. Тут ему показалось, что веет будто бы розами, и пальма качает махрами в окне.
«Вообще, — заметил по поводу пальмы Иван, — дело у этого, как его, Стравинского, дело поставлено на большой... Башковитый человек, желтый песок, пальмы, и среди всего этого расхаживает Понтий Пилат. Одно жаль, совершенно неизвестно, каков он, этот Понтий Пилат. Итак, на заре моей жизни выяснилось, что я глуп. Мне бы вместо того, чтобы документы требовать у неизвестного иностранца, лучше бы... проспросить его хорошенько о Пилате.
Да, а с дикими воплями гнаться за ним по Садовой и вовсе не следовало. А теперь дело безвозвратно потеряно. Ах, дорого бы я дал, чтобы потолковать с этим иностранцем.
Ну, что же я здесь? — сказал тяжелый бас.
Иван, не испугавшись, приоткрыл глаза и тут же сел. В кресле перед ним, приятно окрашенный в голубоватый от колпачка свет, положив ногу на ногу и руки скрестив, сидел незнакомец с Патриарших прудов. Иван тотчас узнал его по лицу и голосу. Одет же был незнакомец в белый халат, такой же, как у профессора Стравинского.
«Да, да, это я, Иван Николаевич», —
— заговорил неизвестный.
— Как видите, совершенно не нужно за мною гоняться. Я прихожу сам, и как раз, когда нужно.
Тут неизвестный указал на часы, стрелки которых, слившись, стояли вертикально. Полночь.
Да, да, очень хорошо, что вы пришли, но почему вы в халате? Разве вы доктор?
Да, я доктор, но в такой же степени, как вы, поэт.
Я поэт дрянной, бузовый, строго ответствовал Иван, обирая с себя невидимую паутину.
Когда же вы это узнали? Еще вчера днем вы были совершенно иного мнения о своей поэзии.
Я узнал это сегодня.
Очень хорошо, — сурово сказал гость в кресле.
Но прежде и раньше всего, — оживленно попросил Иван, — я желаю знать про Понтия Пилата. Вы говорили, что у него была мигрень?
Да. У него была мигрень. Шаркающей кавалерийской походкой он вошел в зал с золотым потолком.